Чем наша священница, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня у нас, как думаю, вы все знаете, праздник Рождества нашей церкви. Конечно, традиционно полагалось бы, чтобы и причастие в этот день проходило, но по понятным причинам очень сложно будет приехать, ну, было бы сегодня приехать иногородним, поэтому я это отложил до следующего раза. Но будем считать, что мы растянули праздник на два. Богослужение, хороший праздник, неплохо и растянуть. Так что считаем, что у нас вся эта неделя рождественская следующая. Ну, собственно, тогда у нас будет посвящено Дню Новой Церкви, вернее, Рождеству Господнему в нашей церкви. Два богослужения, и сегодня это будет доктринал класс, а в следующий раз это будет проповедь с причастием богослужения. Итак, Рождество Господне в Божественном Слове по соответствиям означает рождение в душу человека истинного учения веры из Божественного Слова. Я как бы уже не приводил в этот раз цитат, я думаю, все вы их должны достаточно хорошо помнить по прошлым богослужениям. Но если надо, то я могу, я думаю, что в проповеди я приведу, скажем, в следующее воскресенье эти цитаты. То есть буквальное, телесное Рождество Господне, привязанное к определенной исторической дате в мире, было лишь соответствием и изображением подлинного духовного Рождества, которое совершается всегда лишь внутренне, в духе человеческом. Мы знаем из небесного учения веры, что все материальное и телесное есть лишь изображением духовного и небесного. Но оно есть не только изображение. В то же время оно является и основанием, и опорой, посредством которого духовное начало обретает свое существование в порядке мироздания. Если вы помните, даже церковь иудейская, которая де-факто была лишь изображением и представительством различных сущностей Господней, тем не менее в своих последних началах служила также и основанием для существования Божественной Церкви на земле нашей. То есть отрицать необходимость последних начал творения как бы нельзя, потому что именно в последних началах начало духовное и небесное обретают свою завершенность, через это они обретают свое существование, и в них они пребывают в своей силе и в своей мощи. Из чего следует, что без Рождества Господня телесного, без Его жизни в мире, без Его прославления и воскресения, вплоть до последних телесных и чувственных начал, не обрело бы и существование все то внутреннее и духовное, что с этими изобразительностями плотскими связано в началах духовных и небесных. Именно посредством этих телесных событий в них и ими и обрело свое существование то, что мы сегодня называем божественной человечностью Господней, или же Господь в творении. Божественная человечность Господа, как мы знаем, имеет в себе все степени порядка мироздания, или же степени небесную, духовную и природную. Но ошибочно было бы думать, что природная степень божественной человечности – это историческое природное начало или же историческая богочеловечность Иисуса Христа, как она была воплощена в природных началах Его жизни в мире, в конкретную историческую эпоху и в конкретной исторической личности. То есть, когда мы говорим конкретная историческая эпоха, конкретная личность, мы имеем в виду сугубо вот материальные аспекты. То есть, что характеризует материальное? Пространство, время, личность. То есть, божественная человечность Господа своим основанием историческим во Вселенной имела вот этот конкретный промежуток. То есть, сколько-то там лет от Рождества Христова, допустим, вот от второго года, как сейчас считают, минус второго, до 33-го или 37-го, когда он был распят. И если бы не существовало вот этого воплощения в последних началах творения, посредством которого божественная человечность обрела свою завершенность на всех уровнях бытия, то божественная человечность не смогла бы стать актуальной в мире, творении, не просто в мире природном, а в творении. Ибо в творении природном она обрела свое завершение в последних началах. Но глубочайшей ошибкой было бы считать этими последними началами именно вот это исторический промежуток, который заключен в определенном пространстве, в определенном времени и в определенной личности. Хотя именно посредством вот этих вот материальностей, которые заключены в этом пространстве, в этом времени и в этой личности, божественная человечность обрела свою последнюю или же природную степень, но ее природная степень не заключается в этих началах. Вот это различие очень важно для себя проводить. Ибо, как говорит нам небесное учение веры, Господь постепенно совлекал принятую им от матери человечность и облекался в человечность от бывшей в нем божественности, которая есть божественная человечность и Сын Божий. Известно, что в Господе была божественность и человечность, божественность от Иеговы Отца, а человечность от Девы Марии, поэтому Он был Богом и человеком, и, следовательно, в нем было божественное естество и человеческая природа. Божественное естество от Отца, человеческая же природа от Матери. Посему он был равен Отцу божественностью и ниже Отца человечностью. Но он не изменил эту человеческую природу от Матери в божественное естество и не смешал ее с ним, как этому учит учение веры, называемое Афанасьевым. Ибо человеческая природа не может ни измениться в божественное естество, ни с ним смешаться. По нашему же учению, божественность приняла человечность, то есть с нею соединилась, как душа со своим телом, так что они не два, а одно лицо. Из этого следует, что он совлекся человечности от матери, в нем походившей на человечность каждого человека, и которая поэтому была вещественна, и облегся в человечность от Отца, которая была сходна с его божественностью, и, следовательно, была субстанциональна, отчего человечность также стала божественной. То есть вот тут четко говорится, что когда в нашем учении упоминается, что человечность Господа составляет одно с его божественностью, как душа с телом, то имеется в виду не та человечность, которую он получил от матери, а та человечность, в которую он облегся от Отца по своем воскресении и прославлении. То есть даже природные свои начала, которыми он существует в творении, он получил не от матери, а он получил непосредственно от божественности Отца. Что это значит? Я попробую сейчас объяснить несколько более подробно. Из небесного учения веры нам известно, что человек относительно своего духа формируется от Отца, а от матери получает то, что относится к миру. Как было сказано об этом в книге, скажем, «Божественной любви и божественной премудрости», так как предначертание и начало всех частей в человеке исходят от этих преемников, то есть любви и мудрости, то явствует, что в них божественность созидающая и через них она в продолжениях, в том и в другом духовно, но не материально, ибо она в их действиях, а действия, рассматриваемые в себе, нематериальны, но материальные вещи, необходимые для проявления действия. Эти первые преемники, сущие началами человека, происходят от отца, но их формация от матери. Отсюда видно, что все духовное, составляющее внутренние действия в Господе, когда Он жил на земле, имеется вот исторически, и как Иисус Христос, происходило в Нем от Отца и было в себе божественно. Все же материальное, необходимое для проявления этих действий, было получено им посредством матери. Что в данном случае значит материально? Материально значит все связанное с пространством, временем и личностью в мире. То есть все, что мы находим в буквальном тексте Евангелия, все его действия, все его слова, все его поучения, все его притчи, все это лишь человеческие соответствия его духовных, его божественных действий. И эти человеческие соответствия не могли быть обожествлены. То есть ни в одном из его действий материальных, ни в одном из его, то есть я имею в виду в предметностях его действий материальных, то есть ни в этих Иерусалиме, ни в этой так называемой Святой Земле, ни в его человеческих, вот, скажем, поступках и даже субстанциях его тела материальных, тогда не было и не могло быть ничего божественного. Ибо божественное не может страдать, оно не может искушаться, оно не может стираться, оно не может стареть, оно не может быть распято и умереть на кресте. Вот это уже то, что мы говорили не раз. Иисус Христос умер на кресте своей простой человечностью. Причем умер, как умирает всякий человек. То есть все мы живем вот в нашей простой человечности, и мы в ней перемещаемся в пространстве во времени. Мы в ней страдаем, мы в ней возвышаемся, мы в ней падаем, мы в ней стремимся к чему-то и так далее. Но все это всего лишь простое человеческое. И в ней же, и этой человечностью мы умираем. И если в нас не заключено внутри ничего божественного, от божественной человечности Господней, что мы получаем только возрождение, то когда мы умираем как люди, в нас не находится ничего подлинно человеческого, ангельского и духовного. А то, благодаря чему мы жили и существовали как люди, ну, в своей искаженной форме обретается и превращается в демона ада. То есть человек может прожить жизнь внешне совершенно христианскую, со всеми действиями, подражаниями, Евангелием и так далее, и в то же время не обрести все вот этой внутренней божественной человечности. Почему? Потому что божественность не привязана к этим простым материальным человечностям, которые мы извлекаем из буквального смысла Евангелия. Хотя оно не является бессмысленным, опять же, потому что это мостик от человечности адской к человечности возрожденной Господа. То есть человек, наследуя Христу в человеческом, подготовляет себя к внутреннему возрождению. Но это ему не гарантирует, что само возрождение произойдет. Он только реформируется. Вот мы говорим реформация и возрождение. То есть посредством смысла слова буквального Евангелии. Человек проходит реформацию, преобразование. Но возрождение в нем связано исключительно с Господней Божественностью, которая с этой простой человечностью была связана исключительно и единственно соответствиями. Вот в чем заслуга Иисуса Христа, Бога-человека, перед Его Божественностью, то есть перед Его Отцом? В чем заслуга Его уничижения, которое молилось как бы отдельно к Отцу, отдельно от Отца? Заслуга в том, что оно полностью покорилось Его Божественности, что все ее движения являются лишь соответствиями этой самой Божественности. Но, покорившись, она сама по себе не стала божественной. Именно поэтому Иисус Христос говорил своим ученикам, что «я должен уйти от вас», то есть, чтобы вы смогли обрести больше, я должен умереть. Если я навсегда останусь с вами, вы не получите того обетования Святого Духа. Почему? Потому что нет Святого Духа до его смерти, как об этом нам говорит его. То есть не смерти, а до смерти в нем всего человеческого и прославления в нем всего божественного, то есть духовного и небесного. Потому что нет еще природного божественного начала в нем. То есть в нем, когда он ходит в мире, как Иисус Христос, есть начало божественное от вечности, есть начало божественное небесное, есть начало божественное духовное, но нет начала божественного духовно-природного. Потому что это в нем пока еще от заимствованное от матери, то есть просто человеческое. И только когда оно умирает, исчезает, оно должно умереть, то есть он совлекается его, он получает от своих божественных начал от вечности, то есть непосредственно от Отца, он как бы рождается вновь, вот это его второе рождение. Это то рождение, о котором Божественное Слово говорит в Ветхом Завете, что «я тебя зачал, я тебя породил». То есть вот это очень важно понимать, что Отец не только зачал Сына, Отец и порождает Сына. И если нет порождения, то зачатие бессмысленно. Зачатие ничего не дает. Потому что зачатие без рождения, ну, не дает нам ребенка. Нету ребенка. Он должен родиться. То есть это вот, если мы возьмем в образах, скажем, биологических, это как бы сперматозоид сам по себе, это не ребенок. Это чистейшая форма, все. Он должен войти в яйцеклетку, соединиться и образоваться новая, совершенно новая структура, которая есть вот этот вот будущий ребенок. Я имею в виду структура органическая, которая отличается и от отца, и от матери. Но в данном случае и отец, и мать одна, поэтому отец зачинает и порождает самого же себя в творении. И это не два отдельных Бога, а единый Бог только в разных аспектах своего проявления. И именно поэтому вот мы должны четко осознавать. И в этом, кстати, очень большая опасность. Привязка к материальному. Вот чем была исполнена вся старохристианская церковь. Она была исполнена привязанностью к материальному Господу. Она была исполнена привязанностью к материальностям его проявления, начиная от привязанности к чисто буквальному, подражательскому старанию, следованию записями, и до таких диких проявлений, как там почитание креста, вот этих вот священных реликвий, мощей, в конечном счете приведшее к почитанию святых, почитанию священноначалия в церкви, как святого в себе. А ведь там присутствует это почитание священноначалия, как святого в себе. Самое дикое проявление которого было вот учреждение папства, наместник Христа на земле, Бог на земле, замещающий Бога на небе. И почему вот я говорю еще раз, что вот это различие нужно очень четко понимать. Потому что если нет его понимания, всегда есть опасность соскользнуть. Соскользнуть вниз в наших привязанностях, в нашем почитании, в наших убеждениях, туда, дальше, к природному и к человеческому. Именно после того, когда Господь совлекся полученного им от матери, он смог облечься в природное отца материальное. И это материальное, то есть он смог облечься в природное от отца. Но вот это материальное, которое он совлекся полученного от матери, как вы помните, человек должен существовать во всех степенях бытия. То есть, что происходит с людьми, когда они совлекаются своего материального? То есть, мы говорим, умирают, становятся духами. Они приходят в тот мир, и они обладают там всем, вплоть до духовно-природного. Но у них нет материального. Для того же, чтобы человек составлял, так сказать, неразрывное звено в цепи вселенского порядка, у него должно быть и материально. То есть они присочетаются к материальному людей, живущих в мире. Я думаю, вы должны помнить эту цитату из небесного учения веры. То есть духи, которые живут рядом с человеком, почему они с ним ассоциированы, почему они с ним связаны? Потому что они живут его материально. И они дают ему ту часть, которого у него нет. То есть все вот эти остальные составляющие. Причем они привязываются, вот, например, ангелы, они обитают рядом с младенцами. Почему? Потому что у младенцев есть то материальное, которое соответствует их небесному или их духовному. Потом, когда младенец вырастает и в нем исчезает, ну, постепенно как бы это материальное огрубеет, под влиянием его развивающейся особи, ангелы уже не могут быть с ним. Почему? Они не могут привязаться к его материальному, такому, как оно есть. И к его материальному начинают привязываться другие духи. Вплоть до духов, там, я знаю, с научностями связанными, с рациональностями и так далее. То есть, духовно-природное может существовать только если оно связано с каким-то рациональным. И вот когда Господь отбросил с каким-то материальным, вот когда Господь отбросил материальное, которым он был связан вот с этой исторической личностью, которая умерла, которая все, как он дальше существует? Потому что он существует во всем порядке творения. Он заимствует это материальное, необходимое для проявления своих действий в мире, от своей церкви. То есть он обретает это во внешних началах тех людей, в которых он внутренне пребывает, посредством действий своего Святого Духа. То есть, что такое Святой Дух? Это присутствие божественной человечности во внутренних началах человека Церкви, вплоть до его начал чувственных и телесных. Но проявление этих начал чувственных и телесных вот, в конкретной, скажем, времени, пространстве и личности, это вот эти вот материальности, которые у человека возрожденного становятся материальностями божественной человечности. То есть вот когда мы постоянно повторяем эту фразу «Христос живет в нас, Христос должен жить в нас, Христос своим духом должен обитать в нас», как он может обитать в нас? Когда есть материальности, подготовленные процессом преобразования, в которое он может войти в процессе возрождения своим Святым Духом и затем обитать в человеке заново, проходя весь этот вот путь, то есть рождение в его душе. Как происходит рождение Господне в человеке, в каждом человеке, вот в его конкретном пространстве, времени и личности. Вот именно вот этим учением, подлинным учением веры. Оно и происходит. То есть Господь как бы внутренне проходит в каждом человеке тот же путь, который исторически зримо он прошел в личности Богочеловека Иисуса Христа. И если он в этом пути проходит от начала и до конца, то человек обретает возрождение, новое рождение, и затем уже развивается как составляющая Господней новой церкви на этой земле. То есть в нем обитает Господь своей божественной человечностью, а своим действием, вот действиями своего Святого Духа, а завершение материальности он находит в составляющих материальностях его жизни, то есть в предметностях, составляющих его пространство, время и личностность. То есть Господне Рождество совершается актуально в человеке Церкви посредством рождения в нем подлинно духовного учения веры. Материальное же, или же природное Господне Рождество, отслужив свою службу, было совлечено Господом, оставшись навсегда в конкретной исторической эпохе, то есть в конкретном пространстве, времени и личностности. Но, еще раз подчеркиваю, это рождение вот, Богочеловека Иисуса Христа, оно не имеет к нам никакого отношения непосредственно. То есть, вот говорят, мы спасаемся заслугой Христа в старом христианстве, и сейчас многие. Вот если мы почитаем вот это Рождество его правильно, то мы посредством этого обретаем спасение. Ничего мы не обретаем. Можно почитать как угодно то, что нам не принадлежит, и это нам ни йоты не добавляет. Потому что для того, чтобы это Рождество имело к нам хоть малейшее отношение, оно должно произойти актуально во всех своих действиях в нашей жизни. Мы сами должны стать той землей канаанской, в которой рождается Господь подлинным учением веры, в котором Он живет, развивается, обожествляется, прославляется и царствует затем во веки и веки. То есть бессмысленно полагать свое почитание в том, что мертво. Вспомните, когда апостолы пришли к гробу Господню, и там лежат, и они пытаются, им ангелы говорят, уходите, здесь нет Господа, здесь есть только гроб Его. Вот точно так же все это стремление к гробу Господню, к почитанию исторических, материальных, конкретных, эпохальных воплощений Господних, оно было бессмысленно для христианина. Оно для него обретает осмысленность только тогда, когда оно становится для него божественным словом, то есть той площадкой в его сознании, в котором происходит рождение учения веры. Ибо подлинное учение веры рождается из божественного слова, то есть из божественной истины, посредством божественного блага, обретающегося в человеке. То есть учение веры, это надо четко помнить, это не некие научности нашей памяти. Научности нашей памяти – это только та площадка, на котором действие может происходить, та сцена. Но они не наступают, пока не наступает преобразование жизни, преобразование всего сознания и засевание Господом в человека, нисхождение своим божественным благом. Потому что может быть полная имитация внешних проявлений божественного блага. Вот это вот фарисейство. Фарисейство не в смысле лицемерства. Потому что как бы нижняя часть фарисейства – это лицемерство. Но есть верхняя часть фарисейства. То есть фарисея, который полностью внешне имитирует все внутреннее. Ну, такое вот внутреннее, которого в нем нет. В то же время не очищая вот это вот внутреннее чаши. То есть оно полно хищений. А что такое хищение? То есть когда он, скажем, присваивает себе заслуги в том, что он делает. Или в том, что он, когда он делает, но не с Господом. То есть он вроде делает благо, но не с Господом. То есть не собирает, а расточает. То есть он делает, и об этом я скажу позже, что значит делать без Господа. Этим занимается, кстати, нынче большинство тех, кто называет себя христианом. И именно поэтому человек подлинной Господней Церкви и не должен сосредотачивать своего внимания на этой совлеченной Господом исторической человечности, а возноситься сознанием своим к той подлинной, живой, божественной человечности, которой Господь в живе всегда присутствует в своей Церкви во всякую эпоху, во всякое время и в любом пространстве, то есть во внутренних началах тех, кто есть Его Церковь на этой земле. Вот здесь та разница, которая пролегает между внутренней и внешней Церковью. То есть что есть внешняя Церковь? Внешняя Церковь – это вот организация, богослужение, историческое наследие. Все это называется церковью и даже может служить в какой-то степени подлинной внутренней божественной церкви. Служить, например, для передачи из поколения в поколение писанного слова, для передачи определенных научностей, познаний и так далее. Но это не есть, собственно, церковь. Потому что, собственно, церковь – это внутренняя церковь. Это та церковь, которая есть формой души человеческой. То есть присутствие Божественного Святого Духа, воплощающегося в конкретные деяния. И человек внутренней церкви своим существованием может оправдывать существование человека внешней церкви. Вот если вы помните, он служит как бы протезом, который соединяет человека внешней церкви с Божественным началом, пребывающим чисто в духовном мире. И в церкви всегда есть и внутреннее, и внешнее. Точно так же, как у человека церкви. Вот есть внутреннее, то есть благо и происходящее оттуда внутренние истины. И внешнее, то есть богослужение, дебла благолюбия, которое он совершает, да вообще все дела его жизни. Вот точно так же и в церкви, как в общности, есть и то, и другое. То есть люди, которые пребывают исключительно во внутреннем, а есть люди, которые пребывают только во внешнем. Но если нет людей, которые пребывают во внутреннем, а есть лишь те, которые пребывают во внешнем, вот в этих историчностях, вот в этом наследии, то церкви нет. А есть лишь пустая оболочка. И с этим вот связано празднование Рождества, как я хочу показать. То есть первые христиане не праздновали Рождества Господня. Это совершенно точно известно. У них центральный праздник, на котором был священный праздник, на котором было все сосредоточено, это были пасхальные торжества. По мере же овнешнивания церкви, по мере ее впадения в чисто вот такие почитания, внешнее богопочитание, начал развиваться вот этот вот культ рождественского. То есть вообще Рождество было установлено где-то в веке в третьем нашей эры, когда какому-то монаху обратились, что вот, а известно ли что о том, когда Господь родился. До этого даже никто не интересовался, поэтому неизвестны ни точные даты, ни каких-либо с этим связанных, кроме тех, что зафиксировано в Евангелиях по соответствиям событий, ничего не было известно. И вот тогда, когда началось внешнее богопочитание, но люди ушли от внутреннего богопочитания, вот родился вот этот праздник Рождества, как его квинтэнсенция, как его выражение. Но сам по себе праздник, опять же, как Рождество, как ну, отзеркаливание, собственно, самого события Рождества Господня, он как бы был на самом деле внутренним празднованием рождения учения веры в церкви по соответствию. Но до откровения небесного учения веры этого было неизвестно. То есть люди сосредотачивались только на внешнем, только на материальном этого празднества. И именно по этой причине в нашей церкви и было установлено даже во внешних началах этого празднования, празднование внутреннего или же духовного Рождества, ибо концентрация на совлеченном Рождестве, то есть Рождестве сброшенном Господом, материальном, историческом, соответствовала в старохристианской церкви концентрации ее учения веры на простой человечности в Господе и игнорировании его божественной или же прославленной человечности. Суть этой концентрации в признании божественности Господа устами, то есть вот говорят, что Богородица родила нам Бога, нам Бог родился, но отрицание ее по сути, то есть концентрация на непрославленном, чувственном, телесном, человеческом и совершенное забвение и невосприятие того, что человечность Господня божественна. Вот так, как это происходит со всяким язычеством. То есть, с чего начинается язычество? Начинается с того, что почитаются проявления божественности. Но в них почитается божественность, а не, собственно, проявление. А потом, когда происходит забвение того, что эти проявления, вот эти все идолы, это всего лишь изображение отдельных божественных сил. И они начинают почитаться как отдельными богами. Вот точно так же и происходит и здесь. То есть начинает почитаться Бог Иисус Христос, отдельный от Бога Отца. То есть вот есть Бог Отец, а на земле нам родили другого Бога. Вот наверху сидит Бог Отец, а на земле ходит другой Бог. Ведь если вдуматься вот во все эти утверждения, которые... Особенно вот в католической церкви, а сейчас уже и в православную начинают проникать. Вот рационально, если разобраться, вот Дева Мария, Богородица, она нам родила Бога. Вот он, младенец лежит, вот он уже Бог. В полном своем совершенстве. Но получается, что на небе у нас один Бог. А в колыбельке у нас два Бога. И вот Иисус Христос, причем Бог какой-то странный получается. Бог, который... растет, развивается, взрослеет, страдает, подвергается искушениям, молится другому Богу, то есть некий подчиненный Бог, которого еще не возвели в должность, которое возведение происходит во время этого прославления. Но он, тем не менее, уже Бог полностью, вот это утверждение, что Богородица, она родила полностью Бога, но Бога, который развивается. Вот это чисто языческие боги, вот вспомните той же греческой религии, которые тоже рождаются маленькими, которые растут, как вот этот Зевс, которые борются со своими родителями. То есть вот эта концентрация на божественности Рождества, которая, кажется, наоборот, вроде бы возвышает эту божественность, придает ей изначальный смысл, на самом деле наоборот, является прямой дорогой именно в язычество, в утверждение двое Божие, потом трое Божие, потом появляется Матерь Божия, уже четверо Божие, потом появляются святые, и начинается и сложнейшая иерархия христианского язычества. Вот этого всего многобожия в его разнообразии. Так что праздник Рождества, который вот с таким пылом празднуют, и праздновали всю историю христианства, на самом деле вовсе не так безобиден, как это может показаться на первый взгляд. Я имею в виду теми заблуждениями, которые он инсинуирует в человеческое сознание. Хотя само событие, от которого оно отталкивается, то есть рождение Бога человека, младенца Иисуса Христа, оно себе в самом свято и репрезентативно. Но вот тот вот случай, когда святость и представительность святых вещей постепенно обращается в чистое, законченное язычество. Чувственные образы рождественского праздника, я имею в виду вот этот шопку, там, знаете, с фигурками, которую выставляют, и так далее, играют в нашей церкви, могут иметь в нашей церкви ограниченное употребление, как часть празднования, обращенная к детям. То есть детям нужны вот эти зримые представления. И для детей это не опасно, вот иметь представление, что Господь родился на земле. Они пока, им еще пока невозможно объяснить все тонкости этого рождения. Но вот в виде вот этих чистых зримых образов до них это можно доносить. Вспомните, как это описывается в «О небе и об аде», как там детей учат о воскресении Господнем, и как они там ниточки пытаются привязать, потому что боятся, что упадет. То есть вот в этой своей части отдельные чувственные образы, заимствованные старого Рождества, могут быть применимы в нашей церкви. То есть у нас сейчас этого нет, допустим, в общине, потому что у нас как бы вся эта часть, начиная от воскресной школы и кончая, допустим, организацией всего этого для детей, пребывает пока, она совершенно не делается. Я как бы не могу делать всего этого, может, я для этого не очень приспособлен, для этого нужны как бы добровольцы, какая-то община, которая бы взялась вот все детьми заниматься и так далее. У нас пока что мы сконцентрированы на взрослой части. Но наличие вот такой вот детской части, оно не только необходимо, но и вполне, то есть оно не только благожелательно, но даже вполне необходимо в нашем будущем развитии. Но оно должно составлять только часть вот этого празднования Рождества, которое в нашей церкви установлено, именно как празднование рождения небесного учения веры, посредством которого наша церковь пришла из небытия в бытие. Вот здесь, как наша община, связанная с определенным уставом, с определенным обрядом и так далее. И возвышение над вот этим вот чувственным восприятием Рождества имеет полное подобие с возвышением сознания над буквальным смыслом слова, его смысл духовный. И посредством этого, в частности, также Третий Завет становится словом и переосмысление всех начал. В том, вот что нам дает Третий Завет? Он дает нам переосмысление всех атрибутов и начал примитивного христианства, которое в нашей церкви, если обретают какое-то право на существование, то обретают это право в совершенно ином переосмыслении, употреблении и применении, чем это было в старом христианстве. Вот точно так же и с Рождеством, что вот это примитивное Рождество, заимствованное из примитивной христианской церкви, может иметь ограниченное употребление для детей, но только в рамках более общего, более осознанного и более, так сказать, близкого к духовному пониманию этого празднования Рождества как рождения учения веры нашей церкви. Более того, вот в этом праздновании Рождества классическом, я бы назвал, вот так сказать, старохристианском, существует постоянная угроза скатывания на позиции старохристианства для общин новой церкви. То есть, по сути, на христианское язычество. Ибо нынешние христиане, не принимающие истин небесного учения веры, есть во всеобщей Господней церкви ныне христианскими язычниками. А их церкви разнообразного рода языческими, околохристианскими культами, как о том нас, собственно, и учит Божественное Слово, говоря, что не пребывать в истинах значит не быть в свете, следовательно, быть в полной темноте. Во многих местах в Слове это относится к тем, что находится во тьме, к тем, кто находится во тьме, тени смертной и в полной темноте, чьи глаза Господь открывает, под ним понимаются язычники, которые были в добрых делах, но ни в каких истинах, потому что они не знали Господа и не имели слова. Именно им подобны те в христианском мире, кто находится в одних делах и ни в коих истинах учения. Поэтому они не должны быть названы иначе, как язычниками. Они действительно знают о Господе, но, однако, они не приближаются к Нему. И они имеют Слово, но они не ищут там истины. То есть здесь христианскими язычниками названы те, которые творят добрые дела жизни, в той или иной мере восходящие к заповедям Слова Нового Завета, и которые даже владеют, пусть и частично, собственно, Божественным Словом, то есть Словом Ветхого и Нового Заветов, но которые при этом пребывают в ложностях и видимостях своих собственных заблуждений о Слове. То есть, мы уже об этом говорили в наших прошлых проповедях, что вот все нынешние вот эти церкви христианские не относятся к общности христианского мира. То есть в этом смысле ничего не изменилось. Это мы еще продолжим разговор. Но они относятся к той общности христианского мира, которая называется языческой общностью. То есть вот есть как общность христианская и языческая в универсальной церкви, которая является все человечество. Вот точно так же в рамках этого мира есть свое деление на принадлежащих к церкви частной или непосредственно к церкви Господней и к язычникам, которые имеют наитие только потому, что существует подлинная Господня Церковь. Вот эти все христиане, все христианские язычники, они могут существовать в общности христианского мира и вообще существовать в какой-то религиозности только потому, что существует новая церковь, которая по отношению к ним как сердце и легкие по отношению ко всему остальному телу. А они уже в этом теле составляют различного рода органы, вплоть до волос и ногтей, в зависимости от своего отношения к этим истинам. И вот то, что сейчас там происходит полный развал и разорение, это свидетельство того, что легкие сердца в этом теле больны, что больна новая церковь, что общехристианское в своей совокупности вот это тело как бы находится при последнем издыхании. Смертельная болезнь поразила ее. В качестве некоторого отступления я скажу, что, разумеется, такое же деление, то есть на церковь и язычников, обретается, собственно, и в рамках мира новой церкви. То есть вы помните, что во внутреннем смысле Третий Завет относится ко всем состояниям, находящимся в людях новой церкви. То есть и в новой церкви есть и свои язычники, и свои мусульмане, и свои реформаторы, и свои католики. То есть, вот тут, кстати, четко прослеживается вот такая зернистость структуры. То есть, вот есть как бы общее описание, что вся христианская церковь, общность относится к остальному миру, как вот сердце и легкие, а все остальное это тело. Но в рамках самой общности она сама уже делится на все тело и сердце и легкие. То есть, она не является, так сказать, однородно сердцем и легкими. А в семье собой оно тоже выступает в человеческом образе, только уже, так сказать, в более миниатюрно концентрированном. А в человеческом образе, то есть во всей полноте, то есть тело, в котором есть не только сердце и легкие, но и все остальные органы. И это можно позиционировать дальше и дальше. И в этом теле новая церковь выступает как сердце и легкие, но в самом себе оно выступает как полное тело человеческое, в котором есть все органы. Или, если мы говорим в религиозных, так сказать, терминологиях, то есть в котором присутствуют все виды религий, которые представлены в слове Третьего Завета описаны. Но это все, как говорится, немного другая тема, то есть язычники в рамках новой церкви. Так вот, именно новая церковь живет как бы в окружении языческого мира христианского. И поэтому существует вполне реальная опасность уязычивания новой церкви. То есть сползание ее в сторону вот того, что мы называем старым христианством. И всему этому есть множество свидетельств, чисто конкретных, исторических, вот в истории общин Новой Церкви. То есть, когда она начинает умерщвляться, когда она начинает материализовываться, все больше и больше внимания уделяется вот чисто таким внешним источником, ну, признаком богопочитания, вот в частности, вот празднованию Рождеству. А через это Рождество начинается чувствоваться своя общность с этим общехристианским миром. Все меньше и меньше начинают люди себя чувствовать новой, отдельной церковью, и все больше и больше лишь, так сказать, какой-то отдельной частицы общехристианского мира, как бы отдельной христианской секты. И рано или поздно происходит как бы полный переворот. Они таки становятся какой-то сектой в области христианского мира. Как это уже произошло, например, с конвеншн в Соединенных Штатах, многими общинами. Когда стремительно нарастает вот в Англии в конференции. И эти волны начинают уже бить в такие твердыни, казалось бы, незыблемые, как General Church или Lord's New Church. Развивая, разрушая, уже начинают чувствовать, что вот мы должны быть вместе, что вот мы с ними связаны, что они, так сказать, как бы часть нас составляющая. То есть новая церковь начинает растворяться в этом бурном языческо-христианском море. И именно поэтому в нашей общине и было установлено такое отделение и внутреннего понимания, и даже внешних форм празднования этого праздника от тех форм, которые существуют ныне в постхристианском языческом мире. То есть изменения как во внешних формах, вплоть до даты, в которой мы это отмечаем. Потому что новая церковь до сих пор продолжает отмечать Рождество, ну вот как и обычные христиане, в тех же формах, в той же дате. И через это как бы чувствует свое сродство, единство с этим христианским миром. Вот я уже говорил, насколько это родство опасно. Насколько оно может быть для церкви вот этой вот точкой соединения, через которую как в песочных часах происходит постепенное высыпание песка из верхней со части в нижнюю. Это отделяет вот такое установление празднования Рождества нас и от общего обычая, принятого также в существующих общинах новой церкви в мире. Но, возможно, это весьма неплохо, учитывая те тенденции, которые сейчас в этих общинах существуют, о чем я говорил. То есть их стремительное сползание, смыкание с морем языческого христианского мира и постепенное превращение лишь в различного рода христианскими сектами, которыми их сначала называют, и которыми они себя начинают потом постепенно считать. То есть новая церковь должна отделиться, четко отделяться от вот этого языческого. И вплоть до самых внешних форм ее внешней церковной жизни. Нечто подобное произошло в христианстве с пасхальными богослужениями. В свое время, вот первые века, ну, по крайней мере, первые полтора века, христиане праздновали Пасху вместе с иудеями. И это была та точка, где христиане себя чувствовали частью иудейской церкви. Вот это вот так называемый период иудохристианства. И на каком-то этапе, когда сформировалась уже не из иудеев, а из язычников новая христианская церковь, римский первосвященник, на которого тогда легла как бы вся вот сила авторитета введения новых форм в церкви, он постановил, что праздновать Пасху будут не вместе с иудеями, а в первое воскресенье после иудейской Пасхи. И смысл был именно отделиться от иудеев, разбить вот это чувство общности, которое опасно постоянно заставляло христианскую церковь обиудеиваться, сползать, то есть терять свою автентичность именно как христианской церкви и начинать себя чувствовать всего лишь назарейской ересью иудейства. И далеко не все христиане это приняли. Например, на Востоке, где Традиция празднования Пасхи вместе с иудеями восходила к Иоанну Богослову. Его ученик Поликарп приезжал даже дискуссировать в Рим вот с папой, кажется, с Целестием, не помню уж точно, на эту тему. И в результате дискуссии каждый остался при своем. То есть западные христиане начали праздновать в первое воскресенье, а восточные еще долго продолжали праздновать вместе с иудеями. Но в конечном счете победила именно эта форма празднования Пасхи. И именно она помогла христианам внешне, вот во внешних формах, наконец, окончательно разорвать ту пуповину, разрезать ее, которая соединяла их с иудаизмом во внешних формах. И вот точно так же Рождество является вот этой вот достаточно опасной пуповиной, которая соединяет новую церковь со старым христианством. Пасха? Нет. Но Рождество? Да. И именно поэтому я вижу, насколько это важно и насколько это существенно для нас. Даже вот во внешних формах, не только во внутреннем осмыслении, но и во внешних формах, вплоть до даты, отделиться от празднования Рождества вместе с так называемым христианским миром. А точнее с миром, вот этим морем христианского язычества. Другое дело, что на этом не стоит особенно концентрироваться и делать из этого особого идола принципа нашей веры. Но не стоит и чувствовать себя особенным ущербным на этот счет. То есть потому что, дескать, вот мы не празднуем вместе не только там с общехристианским языческим морем, но и со многими нашими братьями в новой церкви. То есть не нужно из этого делать сильно отделяющего нас от них момента, что мы как бы лучше или иначе, потому что... Но мы четко должны понимать, что это установлено было в четком сознании и с четкой определенной целью. И что мы этого держимся не для того, чтобы как-то выпятить себя или показать себя от них отдельными, но мы это делаем в четком доктринальном обосновании и сознании определенного употребления, определенного служения этого празднества в нашей церкви. Так что сегодня, как и уже 6 лет подряд, мы празднуем 6-ю годовщину рождения и учения веры нашей церкви, которая есть как бы концентрация и в определенном смысле квинтэссенция всего того, что было сделано за всю историю новой церкви ранее в этом направлении. И хочется верить, есть движение в определенном направлении утверждения новой Господней церкви в ее подлинных основаниях, во внешних формах в этом мире. То есть утверждение Господней новой церкви в подлинном разумении ее собственного божественного слова. То есть в неразрывной связи трех божественных заветов, разумеемых в духе просветленного духовного рационального мышления, но при этом в свете учения веры, которое духовно и происходит непосредственно от небесного источника, то есть водворяется в церкви хоть и в просветленно-рациональных формах восприятия, но исходит непосредственно от Господнего наития, божественной человечности, присутствующей в людях своей церкви. Разница между этими двумя, почему я тут это подчеркиваю, между этими двумя формами учения веры заключается в том, что учение веры, строимое посредством рационального, пусть даже просветленно-рационального восприятия, путем, скажем, знания науки соответствий, путем исследования слова, это не есть подлинное учение веры. Вот то учение веры, которое рождается в человеке из блага в истинах. Хотя они часто во внешних формах могут быть очень похожи. То есть человек, пользуясь порождениями чужими, может пытаться имитировать Христа во внешних формах. Но человеку не нужно имитировать Христа во внешних формах. Человеку нужно подготовиться, чтобы Христос в нем родился из внутреннего божественного наития. То есть он должен четко знать, где есть предел употребления рационального, где есть предел мудрствования на слово, где кончается теология и начинается божественное просветление, где кончаются научности и начинается наитие, где кончается Иоанн Креститель и рождается младенец Иисус Христос. И именно рождение такого учения веры в нашей церкви, которое состоялось 27 декабря 1998 года, мы сегодня с вами и праздновали. Рождение, которое тогда состоялось со всей атрибутикой, то есть был рожден и порядок нашего священничества, и священные уставы. И все это родилось не как результат рационального действия, например, от меня, как создания этого всего закона. Рациональное было подготовлено, но если бы не было непосредственного Господнего наития, если бы Господь не дал просветление, если бы Он не дал установление это в тех формах, в которых оно установилось, то не было бы рождения, не было бы подлинного Рождества Господнего, я имею в виду в рамках нашей общины. Смешнее всего, конечно, то, что из присутствовавших тогда при рождении, ну, по-моему, только ты, Сергей, сейчас и присутствуешь. Ну, есть еще Станислав Пшеничный, который в Москве. Ну, вот многие из тех, которые тогда присутствовали, сейчас уже нет с нами. Ну, это точно так же, как Иисус Христос, который родился среди чуждого ему народа. И который ушел в Египет, потом вернулся, рос. И кто, кроме матери Марии, присутствовал при его распятии, и кто присутствовал в его церкви после его воскресения? Да никто из тех, кто присутствовал при его рождении. Ни волхвы, которые пришли ему поклониться, ни его отец, ни его семья, ни его братья, ни соседи, которые присутствовали при этом событии. Ну, случайно, свидетелей никого не осталось. Потому что в рождении Господнем важен не те, кто перед кем это свершается, а важен сам младенец. Потому что он есть подлинное Рождество Господне, которое идет перед нами, вот эта доктрина веры. И те, кто идут за этой доктриной веры, те, кто преодолевают все препятствия, те, кто учением этим ведом в постижении Божественного Слова, входит в него, преобразуется и возрождается посредством этого учения и веры, в ком Господь проходит весь свой путь от Рождества и до своего воскресения. Только те имеют причастность к подлинному, действительному Рождеству Христовому в их душе, а не являются его случайными свидетелями или незначительными попутчиками. Ибо без этого учения веры, без его рождения и утверждения среди нас, мы не могли бы претендовать не только на звание общины Господней Новой Церкви, полноте и адекватности ее внешних форм, но не могли бы на самом деле и обретаться даже в подлинном рациональном разумении Божественного Слова Третьего Завета. Ибо, как сказано было в уставе, на который опирается учение веры нашей Церкви, латинское слово без подлинного учения веры, изъясняющего его, было бы как свеча без пламени. И те, кто читает Третий Завет без всякого учения веры, или же те, кто не извлекает для себя учение веры из латинского слова, пребывают во тьме относительно всякой истины. Само же учение веры в Новой Господней Церкви, хоть оно и опирается на латинское слово, данное нам в рационально-природных, или же адаптированных к рациональному постижению природного человека соответствия, тем не менее, происхождение свое ведет не из рационального начала в человеке, но есть чисто духовное, происходящее от небесного начала. И этим учением веры Сам Господь присутствует в своей новой церкви. Аминь.
Они проходя там небесные, имеют небесное, духовное, природное и адское. И то есть каждый свой мир, вот этот вот, например, духовный, небесный, адский, природный, имеет свое четкое как бы воплощение. Воплощение именно состояния. Есть небесное, есть такое же состояние в духовном мире, но оно называется духовное состояние. Есть как по соответствиям, есть такое же состояние, которое имеет проявление в природном мире, но оно же не есть тем наивысшим, но оно как бы содержит в себе. И вот даже моменты привязанности к тому, что, например, от Рождества Христова, там, первый год, или там, например, то, что учение веры, или там последний суд в мире состоялся там, в 1700 там, каком-то году, то есть это не имеет само значение та цифра. Цифра, она как бы определяющая того состояния, которое имеет свою внутреннюю суть там, небесном, духовном или в Боге. И если изменить хотя бы одну цифру в этом, в принципе, если в каждом человеке есть вот эта вот последовательность, где от небесного состояния к духовному, и к природному, и если у него в разуме изменится эта одна циферка, это ничего значения, конечно, не имеет, если в нем эти состояния все как бы в божественном порядке. Но если человек, например, в котором нет вот этих вот всех как бы этого порядка, и он смотрит на, например, на празднование праздника, где по состояниям должен быть ягненок, а празднует праздник, например, козла. То есть я не говорю, что в таких крупных формах тут различия, а нет ли в этом вот именно уже язычничество, когда вместо определенного состояния природного, например, определенного числа, там 12 или 19 июня, есть 20 июня. В принципе, если у человека есть этот порядок, для него 20, 21, 30 не имеет значения. Но для того природного человека оно имеет значение.
Дело в том, что я не очень как бы понял вопрос, правда, ты его как бы. Но если ты имеешь в виду число празднования.
Нет, сам состояние, и оно имеет свое воплощение в природе, в разных формах. То есть именно определенного состояния есть определенная форма природной, в том числе и числа, в том числе и месяца. Это ж, если, например, мы будем праздновать, даже просто, я перейду на чисто буквальные и природные моменты, Новый год, осень, не осенью, а летом, то мы будем праздновать, но состояние.
Ну, я что-то все-таки не понял вопрос, вот что ты имеешь
в виду? Ну, вы говорили за язычничество духовное, в котором, конечно, с духовным пониманием это настолько все прекрасно, и настолько это все по порядку и соответствует всего тому, о чем мы говорили. Ну, язычничество природное, то есть когда определенное число, которое имеет свое состояние духовное, например, тоже 3, 5, 7, также имеем в виду состояние Рождества, то есть определенное время, там, солнцестояние, не солнцестояние. Если мы его изменяем с позиции человека природного, изменяем, не говоря, что главное в этом не то число, а главное внутренность, а просто берем и изменяем, то человек будет уже привязан, например, состояние ягнятка, он привяжет к его состоянию волка. Понимаете? Вот.
Но я все-таки не могу понять, в чем, собственно, смысл вопроса.
Вопрос в том, что вы сказали, что самое главное, и когда человеке празднуют в нем, так сказать, это вот Рождество духовное. И вся проповедь была, и доктринальный класс был на этом построен. Но в конце вы, так сказать, сказали о том, что это главное, и ничего не может изменить это. А я хочу как бы сделать акцент на природном, что если мы из природного и природные числа меняем, то меняется, может измениться внутреннее состояние тех людей, которых нету от этой последовательности снисхождения соответствий.
Но что мне что подменять природные числа?
Когда, например, празднуется Новый год, я вот буквально Новый год, который привыкший, имеет свои соответствия во всех разных, так сказать, духовных, небесных состояниях, и имеет форму. Когда его праздновать, например, летом, когда это состояние совсем другое.
Ну, я все-таки конкретно, вот, ты же не про Новый год спрашиваешь.
Да, я не про Новый год, но я думаю, что именно это доктринальный класс и шелся о том, что мы никакие изменения не могут подменить. А изменения, когда...
Изменения чего?
Природных составляющих.
Числа, в смысле?
Числа, времени и так далее. В природных составляющих, они же связаны со всем это, вот если по порядку, они связаны со всеми внутренними. И вы, если, например, на место ягненка, там, если есть определенные, например, язычественные...
А сколько, где ты видишь изменения? Вот я пытаюсь понять, нет, что ты имеешь в
виду. Если изменить. Если изменить.
Да. Если изменить, ну пускай буквально. Вот это вот изменить вот Рождество.
Ну и что ты спрашиваешь, будет ли оно на что-то влиять?
Нет. Оно, если в человеке есть вот эти вот.
Если в нем нет.
Если в нем нет, оно влияет. Если в нем есть вот эти вот как порядок, оно не изменяет. Но если, то есть это человек, который уже родился.
Так это и не важно.
Но как не важно.
Если человек и ничего
вот
нет,
язычество начинается с того, когда становится неважным.
Нет, язычество как раз начинается с того, что идет акцентация на материальном. То есть для человека духовного это не важно. Это может быть такая форма или такая. То есть для него внешний порядок устанавливается как следствие внутреннего. А для язычника наоборот, он ничего не знает о внешнем порядке, о внутреннем порядке. И поэтому он абсолютизирует внешний. Вот как там, я знаю, в церкви, вот, допустим, современной христианской, что вот свечечка должна стоять здесь, а не здесь. А если ее переставить, то уже все распадается. Уже нет святости, уже это не спасает и так далее. И вот точно так же с датами, что вот духовные люди устанавливают внешний порядок. Они устанавливают как циферблат для часов. То есть вот я приведу это пример с астрологии. В свое время, когда ассирийские маги устанавливали все вот эти знаки зодиака, допустим, они привязывались к реальному положению знака зодиака в это время на небосклоне. И для них знаки зодиака были лишь точкой отсчета определенных времен года и связанных с этим, скажем, определенных состояний человечества. А потом, когда внутреннее понимание ушло и остались только их записи, положение звезд на небосклоне давно уже изменилось. А нынешние астрологи упорно продолжают привязывать все свои астрологические вычисления именно вот к этому циферблату часов, заложенному еще древними вавилонянами, из чего возникают ну, совершенно уже несоответствия. То есть они берут, например, реальные каталоги Академии наук, там звездные, и начинают по ним что-то высчитывать. Но эти высчитывания бессмысленны, потому что циферблат сбился. Потому что нужно провести эту индукцию и привязку циферблата. И вот точно так же и язычники в церкви. Вот, скажем, духовный человек, когда установил порядок, вот он тут поставил это поставил это. Для него тогда, в тот момент, это было удобнее. И это чему-то соответствует, это какой-то порядок сохраняет. А потом он ушел, остались наследники, которые утеряли смысл, почему это было поставлено, почему это произошло. И они уже твердо убеждены, что это должно стоять вот так и никак иначе. Если это будет чуть иначе, то значит все пропадет. А на самом деле для них все пропало изначально, потому что у них нет этого внутреннего. Хорошо. Их не спасает внешний порядок.
Можно к этому, если будет... Например, у нас привязанность со временем, привязанность вот этих природных празднований, которые связаны с определенными внутренними состояниями. Если будет, например, не солнцестояние, а месяцестояние, или, например, не полное там, солнцестояние, а половина состояния, то есть тогда потеряется вот эта природная связь. Природное, даже это самое природное, с этим природное соответствие того внутреннего, духовного, небесного и божественного. Если немножко сдвинуть, а почему бы и нет?
То есть, у нас, дело в том, что логика это... привязки шла совершенно иначе. Это, кстати, логика привязки еще шла из древности, вот когда устанавливали.
Если мы начнем сдвигать наши
привязки. Пожалуйста. Mm-hmm. А какая была логика? Никто не знал, кто родился Христос. Никто понятия не имеет. Ни месяц, ни день, ни час, тем более. Неизвестно. Но когда попросили установить, ну, начали устанавливать празднество Рождества и обратились там к какому-то монаху, он прикинул чисто по мистическим. То есть, когда Рождество света. Ну вот, когда свет уменьшился, то есть, что тогда мистически произошло? Какое духовное состояние было? Что все божественный свет уменьшался, божественная теплота, наконец, почти нулевая точка, а потом рождение, и начинает пребывать. Вот когда это происходит? Ну, в день солнцестояния. Вот реально. И он сказал, что вот привязываем к дню солнцестояния. Он ему не сказал, что привязываем, это он для себя сказал. А сказал, что вот Рождество будем праздновать такого-то числа. Это 3 дня после солнцестояния. И все было очень хорошо. Но потом начал смещаться григорианский календарь. А те, кто это, большинство-то христиан об этом ничего не знал. И то хорошо еле сохранилась традиция, откуда это произошло. И Рождество начало смещаться, вот как нынешние православные, которого празднуют там неизвестно в каком отношении к солнцестоянию. И они к этому привязаны, что не дай Бог не измени дату, потому что вся священность пропадет. Пришли более-менее мыслящие люди в католическую церковь, и у них хватило ума хотя бы вернуть ну, это с привязкой к реальному календарю. Но суть от этого не меняется, потому что Рождество Христово есть рождение доктрины в сознании человека, рождение учения веры. Знал ли об этом этот монах, неважно. Он как бы это привязал по своим каким-то представлениям. Но они по соответствиям привязываются, да, когда в человеке вот, происходит полное уменьшение любви и блага. Вот Господь в нем рождается своим учением веры. И поэтому у нас это тоже будет привязано, скажем, к солнцестоянию, такими общими рассуждениями. Но это не принципиально, потому что принципиально, я думаю, что я это очень четкий акцент сделал в своей, вот, в том, что я говорил до этого, что привязка должна быть к сознанию, что Рождество, оно у человека, настоящее Рождество, происходит внутри него. Что вот когда родилось в нем учение веры, вот тогда исторически в нашей церкви учение веры родилось, вот во внешнем воплотилось в какой-то устав, вот 27 числа там, 1988 года. Мы его привязали, празднование этого события, не к 27 числу, а к первому воскресенью после солнцестояния. Почему? Потому что задумка была, что у нас богослужение состоится в первое воскресенье после солнцестояния. То есть тогда оно на календарь упало на 27 число. В другие годы это первое воскресенье после солнцестояния падает на другие числа. То есть у нас даже плавающее число вот этого по календарю, потому что привязка идет некими общими такими понятиями. Именно вот это, кстати, вот это плавающее число подчеркивает нашу непривязанность к чисто материальному. Вот что вот эту точку воткнули, вот тут циркулем просверлили, и оно будет тут стоять и не может сдвинуться, потому что 27 числа. Вот как вот эти у православных произошло, что они привязали вот к какому-то своему календарю.
Вы привязали к первым, к ближним числам солнцестояния, да? Это привязано уже, это тоже циркуль, нет? Но если это менять, нужно же, то есть и это и можно изменить, то, ну так тогда как? Тогда получается состояние, вот например, человек там родился, а он еще, вот празднуем, например, вот должен родиться ребенок 27 число, в родильном доме, буквально. И мы уже празднуем, или так сказать, он родился, а мы через там неделю-две начинаем вот это. Вот это
я все-таки не могу понять, к чему ты ведешь.
Я ни вот к чему не веду, Саша. Вот,
А так что изменилось? Я никак не могу понять, что ты имеешь в виду, что изменилось?
Каждое, есть, я спрашиваю, есть ли определенные там небесные, там божественное состояние, небесное состояние, духовное состояние, эти вот как это...
Нет, я тебе отвечаю, имеет... календарная дата, она не имеет привязки. Она имеет привязку конкретно к духовным состояниям, а традиция празднования имеет привязку к определенному, допустим, времени года, к определенному там состоянию. Но значит, это традиция.
Времени года, да, есть.
Но это традиция. Года. Традиционно оно празднуется.
Но вот это такой традиция привязкой. И есть, как бы.
Но это не есть определяющее. Это не да. есть тот стержень, на котором все стоит.
Это для тех не есть определяющее, в котором этот вот весь этот порядок в порядке. Тогда это не есть. Когда этого нет.
Ну а для кого у нашей общины, например, это есть определяющее?
А будущее? Вы не говорите об этом, а то, что будущее.
А вот в будущем, если люди зациклятся на конкретных датах и уйдет внутреннее, это будет означать гибель церкви.
А если не, они не зациклятся на солнцестоянии, вот не будет этого циркуля, а если, будет плавающее.
А если у них в душе что-то перестанет рождаться подлинное Рождество, то какими бы они соответствиями к точнейшим датам не были привязаны, это все не будет иметь для них смысла.
Я теперь к чему это все вел? Вот Иисус и Христос шел там по полю в определенный там день и срывал эти колоски. Некоторые говорили, ну что ты дешев, он делает, он такой, так сказать, в субботний день срывает или что-то. Это было все соответствие всех этих, так сказать, духовных, там небесных, духовных и природных соответствий его действий. Если, например, вот это смещение в природном мире определенных этих вот циркулей, если оно имеет оно там духовное или небесное вот проявление, вот в чем я хотел сказать. Вот, например, мы перенесли этот вот там причастие, которое было связано именно с определенными зациркулированными дырочками, которые привязаны к солнцестоянию.
Ага, я понял,
если перенесли, так это вся проповедь не было, или доктринальный класс не был об этом?
Нет, не было.
Был ли, что... если вот эти дырочка и так далее, перенесение, если это соответствие, имеет ли оно вот этих небес?
Не имеет. Вот это вот тогда, именно как тогда... раз тот вариант, как в той детской сказке. Что девочки сказали, что если у собаки нос мокрый, то она здоровая. А если сухой, то она больная. Она спрашивает, а что если нос помазать водой, то она выздоровеет? Не выздоровеет собака.
Вот тогда мы теперь переходим к тому, что есть понятие Иоанн Креститель. Вот кто это? Есть понятие там Мария Магдалена, святые. А есть понятие божественный, где в нем все эти составляющие, и вот если чем больше, чем чаще в нашем природном мире мы будем смотреть на эти порядок божественный, тогда порядок Иоанна Христителя, хотя он уникальнейший, но это человеческий порядок. Понимаете?
Так нету порядка. Порядок тогда сошелся 27 числа 1988 года. Вот он сошелся и родилось учение веры. Сейчас мы празднуем это в память. Вот как, например, человек, вот, ну, кто-то...
Память, которая привязана.
Ну, выслушай же меня.
Вот я слушал целый...
Нет, ты меня не хочешь слушать.
Я задаю вопрос, хочу ответ на него. А вы мне объясняете
вот
то же самое.
Сергей родился, допустим, там, я знаю, когда он родился, там, в 25 января там, 1968 года, допустим. Вот эта точка, когда сошли все соответствия, родился конкретно вот в образе Сергея, в своих формах, в которых он есть, биологических, там, духовных и так далее. В память об этом событии он каждый год празднует свой день рождения. Иногда ему удобно это отпраздновать 27-го января. Иногда там он попадает на рабочий день, я знаю, что-то еще. Это просто удобнее, чтобы родственники сошлись, все собираются праздновать, допустим, 30 января или там ближайшее воскресенье и так далее. Потому что это в память празднуется о происшедшем событии. Вот точно так же не надо придавать магического свойства датам. А вот есть люди помешанные, думают, что если он не отпразднует вот конкретно вот 27 числа, то значит это уже будет не дни рождения, это не будет торжественности и так далее. Естественно, что он если начнет праздновать, допустим, свой день рождения в августе, то это будет звучать странно. Как же так он родился в январе, он празднует в августе. Но если он в рамках, так сказать, своего юбилея чуть-чуть смещает, ориентируясь на какие-то чисто внешние события, то это все совершенно закономерная
вот,
практика.
Теперь вопрос, кто имеет право, и, например, и смещать, и внешние, например, факторы могут влиять на вот эту вот последовательность
вот этих
духовных, небесных состояний? Можно снизу их корректировать? Или это, так сказать, сходит сверху, и это имеет, например, сам Господь? Или это человек...
Вот опять же, ты привязываешь
к этому. Это есть прецедент. И я не говорю о том, что, так сказать, вы виноваты или я виноват. Я хочу узнать, кто имеет право на прецедент.
Я тебе скажу, я имею право, так как я устанавливаю порядок.
Да.
Это согласно закону.
Я согласен. Да. Теперь другой вопрос. На каком основании? Вот если вы скажете, на каком? Природном, духовном.
Да, я утверждаю, что это произошло на природном основании.
Все.
Чтобы облегчить духовное состояние
все.
Тех людей, которые
все.
Не...
Все.
Потом
все
бы слишком напрягаться, чтобы приехать.
Все, вот все сюда. Вопросы все вопросы у меня уходят. Если это так, просто я смотрел, этого нету ни там, в наших. Учение церкви там, и так далее, у нас нет этого. И потому, если я слышал от вас, то есть все, для меня это уже закон, если вы так утверждаете. И потому, когда оно, как это, знаете, вот есть моменты, создается определенный закон, словесный, несловесный, а потом какая-то природная ситуация, которая говорит, этот закон, ну как бы имеет дырочки. Тогда собираются вот эти поправки. Поправки там в Конституции, так не и Конституции. Вот. Для того я апеллирую к вам, чтобы понять,
нет,
кто есть закон.
В чрезвычайных обстоятельствах я имею право сдвинуть
все.
Это, потому что
все.
Это не принципиально с духовной точки зрения.
Я бы сказал, что для людей, которых нету вот этой вот, это принципиально. То есть это сразу сбрасывает их, то есть у них порядок.
Так и не с чем сбрасывать, у них все равно не порядок.
Ну, я смотрю на не просто конкретный момент, а в будущее. То есть для меня вот конкретно это, ну что?
Ну вот, какие разницы будет?
То есть если
порядка будущего,
если прецедент.
Если в будущем церковь погибнет, а останется смотрите, только порядок, то этот порядок...
Хорошо, так это божественный порядок. Но если придет,
нет,
например, другой пастырь, я вам просто говорю, вот другой пастырь, и он закон, и он будет изменять по внешним вот тогда мы просто, уже сегодня мы стали перед фактом тем, что пастырь есть закон в таких моментах. И он может с природных факторов вот такими делать. То есть все, я с этим я соглашаюсь, потому что у нас нету высшего органа. Я спросил, вы ответили. Все. Если бы оно было в каких-то моментах где-то мне подсказка, и потому... Много возникает теперь вопросы, кто имеет, что имеет влияние, какие природные моменты имеют.
Скажи,
да. Да. То есть это получается.
Нет, но это, собственно, даже в соответствии с этим, с доктринальным.
Нет.
То есть священники устанавливают порядок в церкви.
Да, так понимаю, просто я просто говорю, что если придет другой священник, он может. То есть он, у него есть право. Там
в рамках устава, а вариации возможны.
Там нету вот этих.
Не, но я не могу изменить принципиальные вещи. То То есть я не могу изменить, скажем, полностью поменять порядок священничества. Я не могу изменить порядок каких-то доктринальных установлений, то есть, например, ввести индульгенцию. То есть я введу индульгенцию, это будет прямое нарушение основания учения священничества. Вот есть вещи принципиальные, которые я не могу сделать согласно закону. А вещи, которые там не оговорены, которые не являются принципиальными, они входят в рамки изменяемых
увеличений. Я просто, хотите, сутрирую вот этот вот, все, что оно так явко, явно так вот показать, вот что может быть. Вот, например, человеку, ну вот священнику, будущему священнику, вот нужно в этот день там пойти в магазин или там еще что-то сделать, или на базар поехать. Ему для этого будет, ну, важнее это, нежели, например, определенный там. И переносится из-за этого. То есть я утрирую, очень сильно утрирую. Для того, чтобы
показать... Если паства с ним будет не согласна, она может апеллировать. В конце концов, она
вот
может
теперь, не вот теперь мы подошли еще к тому, как паства. Может ли... Вот это тоже интересно.
Да, у паства есть механизм, она может не выбрать своего священника.
Так понимаете, может ли она не выбрать священника или там, ну, импичмент за этот момент? И какой порядок? Кто может? Ну, или по каких...
Раз в год есть выбор. Раз в год паства может проявить свое отношение.
Ну, раз в год. Понимаете, когда здесь есть момент, когда вот эти, в какой-то момент очень люди понимают, что вот эта последовательность рушится и просто с какого-то природного его желания. То есть я говорю не конкретно людей, а просто как ситуацию, которая утрированная, неутрированная. И вот. И потом получается сам одно из таинств, например, там причастие тоже переносится, потому что человек природными факторами решает, а это есть какой-то порядок. То есть если ладно, если есть солнцестояние и целая неделя за ним, и в определенной до следующей недели нет проблем. Это как бы оно входит в этот блок. Но когда переходит на следующую неделю, а когда еще переливаливает какие-то еще природные, там сказать, праздники, оно становится за этими природными праздниками, ну как сейчас, например, Новый год. Для меня этот Новый год, и когда я был христианом просто, там, греко-католиком и так далее, для меня было, понимаете, непонятно, почему вот это, и меня это волновало, почему вот это вот Новый год природный затмевает это там, оно было 6-го, там, 5-го. Меня это удивляло. И когда у нас стало по солнцестоянию, оно выпередило, и тогда...
Вот слушай, это... давай я тебе приведу конкретный пример из Евангелия.
Я тебя слушал долго,
но я тебе хочу просто поставить на эту точку. Вот когда упало, Господа обвиняет в том, что он в субботу, так сказать, совершил исцеление. Он спрашивает, вот если у вас в субботу упала единственная овца, вы ее полезете вытаскивать или оставить ее там подыхать? То есть, и потом он задает такой вопрос, человек для субботы или суббота для человека? То есть, смысл в том, что есть понятие суббота, это изображение человеколюбия. И когда устанавливается закон, то руководствуется понятиями человеколюбия. Вот в данном случае, когда я переносил это причастие, я руководствовался человеколюбием по отношению к тем людям, которых я бы насиловал вот сейчас вот ехать там в неизвестной обстановке, неизвестно куда, у них сложности с голосованием возникли бы и так далее. То есть овца упала, это мирское, овца мирская, яма мирская. Ну подумаешь, сдохнет овца, зато ты субботу соблюдешь. Я мог бы пойти на это, я мог бы сказать, надавить, что вот там никаких гвоздей
не
обязаны приехать, спасибо. Потому что вот я сказал вот такой порядок, что вот этой точки зафиксировано, это нет. Это было бы безжалостно по отношению к людям. Потому что мне это ничего не стоит, заставить их ехать в такой обстановке сюда. Вот мне лично я ничего не
знаю.
Теряют они.
Я хоть один вопрос задам.
Я их ставлю в очень тяжелое положение. И я из милосердия иду и меняю порядок. Потому что я не хочу людей утяжелять излишне, налагать на них те бремена, которые я сам на себя собираюсь.
А я бы с радостью помог этим, которым есть бремя. И это вот, есть милосердие.
Знаешь, я с людьми разговаривал, я четко видел, что им это будет сложно. Понимаешь? Вот этим людям будет сложно.
Можно я хорошо, вы согласны, что...
И, я пошел им навстречу.
Хорошо, вы согласны, вот этим, что это точка зрения?
Ты же вот их бы изнасиловал.